Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну вот, братья и сестры, мы вплотную приблизились к кульминации нашего Великого Поста, к Страстной Седмице. Начиная со вчерашнего дня, с Лазаревой субботы, каждый день Великого Поста, все его завершение – это воспоминание последних дней, а Великую Пятницу – последние часов жизни на земле Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чтобы выделить эти дни, чтобы ощутить эти дни, Святая Церковь наполнила наши души особым богослужением, особым чином Страстной Седмицы. За каждой службой воспоминаются те или иные важнейшие события из последних дней жизни Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня вербное воскресенье. После вчерашнего воскресения Лазаря весь Иерусалим пришел в движение. Христос воскресил четырехдневного мертвеца. Народ гудел. Люди искали, хотели увидеть Христа. И вот Христос впервые является в Иерусалим не как учитель, является не как раввин или какой-то частный богослов-мыслитель. Он является в Иерусалим как царь. У евреев слово «помазанник», а так переводится слово «Христос» по-гречески, «мессия». В широком смысле означает особые люди, которые помазывались через миропомазание благодатью Духа Святаго. Это были цари, первосвященники и пророки. И вот Христос выступает сейчас как царь, как первосвященник и как пророк. Но только не как царь земной, а как царь Царства Небесного, который живет совершенно по иным законам. Поэтому он садится не как воин на колесницу или на боевого коня. Он садится, как смиренный царь, на осла и осленка, как бы показывая тем самым, что он несет в мир и смирение. И этот царь, который может управлять всей вселенной, перед которым преклоняются легионы ангелов, вот так, в сопровождении не воинств, а учеников, восходит в Иерусалим. Как первосвященник, он идет в Иерусалим для того, чтобы принести жертву всесожжения Богу за народ. У евреев было много жертвоприношений, которые как бы означали, символизировали очищение души человека от грехов. Еврей не понимал древний, как и древние остальные народы, как это почистить свое сердце, как это очистить свою душу, поэтому все воспринимали только буквально через внешние знаки. И вот Христос, разрушая все эти знаки, и теперь приносит единственную высшую жертву Богу, самого себя. Себя делает агнцем всесожжения, агнцем Божиим, чтобы Господь простил человечество за грехи мира. А как пророк, Христос обладал ведением прошлого, настоящего и будущего. Бог есть истинный источник истины. И двигаясь в Иерусалим, он уже все видел. Он видел и знал, что будет дальше. Он знал, как его предадут. Он знал, как его распнут на кресте. Он знал, что дальше будет с еврейским народом и с Иерусалимом. Он знал, что дальше будет со всем человечеством. Царь, когда идет на царство, он радуется. Христос, когда шел на свое царство, он плакал за человечество. Вот, братья и сестры, какое сегодняшнее событие воспоминает церковь за вечерней службой и божественной литургией. Христос входит в Иерусалим, и люди толпами бросают ему под ноги свои одежды, поднимают ветви вай и кричат: «Осанну, сына Давидова, осанна, вышник, благословен грядущий во имя Господне». Христос восходит в Иерусалимский храм. Это было восьмое чудо света, которое построил царь Ирод, тот самый Ирод, который убил вифлеемских младенцев, который не по локте, наверное, по уши был в крови человеческой. Он построил для евреев удивительный по красоте храм. Христос восходит в этот храм, видит там миновщиков, которые устроили из храма торжище, базар, переворачивает опять все столы, как когда-то в начале своего действия 3 года назад. Изгоняет миновщиков из храма и говорит: «Дом сей, дом мой, дом молитвам наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Это касается и нас, вот почему церковь это воспоминает. Мы с вами дом Господень, каждый человек – храм Божий, и мы с вами делаем этот дом вертепом разбойников. И затем выходит из Иерусалима, а первосвященники, фарисеи, вся знать, как бы сказать современным языком, вся олигархия Израиля – собирается где-то в Иерусалиме, в тайном месте, на горе Злого Совета, и там решают убить Христа. Христос в понедельник, Великий понедельник, опять возвращается в Иерусалим и проходит мимо смоковницу, которую он накануне, выходя, попытался найти на ней смоквы, ничего не нашел и проклял. И ученики увидели, что за ночь смоковница засохла. И говорят: «Господи, ты видишь, засохла смоковница, которую ты вчера проклял». Эта смоковница – символ ветхозаветных народов, которые не приняли Христа и прежде всего иудеев, которые жили только внешним тщеславием, самомнением. Но это смоковница и образ наш с вами. Адам и Ева, когда согрешили против Бога, что они первое сделали? Оделись смоковничьи листья. То есть попытались свою духовную наготу закрыть внешней красотой. И мы точно так же мажемся перед зеркалом с утра до ночи, одеваемся во всякие одежды поярче. Чем глупее человек, тем ярче его одежда, тем больше у него на лице всяких раскрасов боевых. И вот церковь завтра, Великий понедельник, вспоминает события о засохшей смоковнице. Служится литургия прежде священных даров. Великий вторник, Христос опять возвращается в Иерусалим, садится на горе Елеонской напротив Иерусалимского храма и восклицает: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз пытался я собрать тебе под крылья свои, как птица собирает птенцов своих, и ты не узнал, не разузнал, не понял дней своих. Поэтому остается дом ваш пуст». И наступит такое время, он говорит ученикам, когда все здесь будет разрушено, уничтожено. и ваше поколение, говорит Христос, все это увидит. Не прошло и 30 лет, чуть больше, когда после того, как иудеи не приняли Бога и распяли Его на кресте, начались в израильском народе нестроения, скорби, страдания. 4 огромных землетрясения произошли с 33 по 65 год в Иерусалиме и на Святой Земле. А прокураторы, то есть римские правители, которые правили иудейской провинцией, с каждым разом становились все жестче и жестче, беспощаднее и беспощаднее. Римляне ненавидели иудеев. И вот наступил момент, когда прокуратором иудейским стал жесточайший римский чиновник. И евреи не выдержали. В течение этих 30 лет в народе и так уже бурлило, что Мессия должен был давно уже прийти на землю, потому что у евреев имели пророчество Даниила, знаменитые Седмил Данииловы, первосвященники, богословы еврейские, фарисеи с точности до полугода знали, когда на землю придет Мессия. И Христос пришел в это время, но они его не приняли. Так вот, народ бурлил, в народе пошли слухи, что наконец-то вот Мессия сейчас придет, надо только восстать против огромной Римской империи, освободиться от нее. Мессия придет вот сейчас, если мы восстанем, принесет с собой освобождение, он принесет не просто освобождение, он даст нам царство. Он воскресит всех мертвых евреев, которые жили во все времена, и они придут нам на помощь. А затем евреи разрушат Римскую империю, победят ее и станут господствовать над всем миром, и все станут их рабами. Вот это безумие сектантское, которое некоторые только сектанты, фарисеи из-под тишка себе там лелеяли эти надежды, они расширились, раскрылись и наполнили весь народ. И в 65-м году от Рождества Христова народ восстал. Началась страшная пятилетняя иудейская война, которая унесла 1 100 000 евреев. И в 70-м году, когда император Воспасиан направил своего сына Тита на подавление этого восстания, которое длилось 5 лет, и Тит подошел к Иерусалиму, Иерусалим был заполнен беженцами, заполнен испуганными людьми, которые забились в город и надеялись, что их Господь не выдаст. Началась осада Иерусалима, и Иерусалим был стерт с лица земли. Уничтожен был величайшая святыня еврейская, которую Тит пытался сохранить до последнего, храм Господень, но какой-то из воинов швырнул в храм головню, и храм запылал. Христианам Господь дал откровение, а христиан в то время было огромное количество среди евреев, и они вышли из Святой Земли, из Иерусалима и спрятались в пустыне. Все остальные были фактически уничтожены. 98 тысяч человек были уведены в рабство, уничтожены и разрушены в одном Иерусалиме. Вот об этих событиях говорил Христос в Великий Вторник, когда сидел напротив города и плакал о будущем этого города. В Великую Среду Святая Церковь вспоминает предательство Иуды. 2 человека приходят в этот день в дом одного мытаря, блудница, которая моет ноги Христа миром драгоценным. Мира – это было богатство неимоверное. Это жидкость, которая в сотни, наверное, раз дороже, чем самые дорогие французские духи. А в это самое время Иуда, исходя злобой и ненавистью, и завистью того, такие деньги тратятся неизвестно на что. решается предать Христа, идет первосвященником и за 30 сребреников предает своего Бога. В этот день Святая Церковь служит последней литургии прежде священных даров, совершает последний раз в этот пост и в этот год молитву Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего», и совершает последние поклоны, поклоны в этот, с этого момента в храме уже отменяются до выноса плащаницы. Только дома келейные еще делаются до Великой Пятницы. Почему отменяются поклоны? Спасение уже предсовершилось. Все уже решено. Поклон – символ падения человека, символ его грехов, восстания и опять падений. Христос освобождает человечество от грехов. Поклоны не нужны. В среду вечером Святая Церковь готовится к чистому четвергу. Что такое чистый четверг? Мы с вами в среду вечером собираемся, как в начале Великого Поста, всей Церковью, совершаем общую исповедь и стараемся Великий Четверг по возможности причаститься. А Великий Четверток – это воспоминание Пасхи Господней, которую последний раз на земле устроил Иисус Христос для Своих учеников. Как совершалась еврейская Пасха? Еврейская Пасха была воспоминанием выхода, исхода еврейского народа из рабства египетского. А фараон и Египет символизировали вот это земное рабство дьяволу. Пасха совершалась так. Заколали пасхального ягненка, которого испекали целиком, не разрушая его костей, а затем с горькими травами воспоминания, как жили евреи вот в этом рабстве египетском, и с красным вином съедали эту Пасху. Иисус Христос в четверг вечером собрал учеников, была приготовлена Пасха, приготовлены 5 чаш. Так было положено. 4 чаши были воспоминания исхода евреев из Египта и то, что они избежали страшных казней, которые Господь наслал на Египет, и затем, живя в земле обетованной, избежали еще страшных своих скорбей и страданий. Но была еще 5-я чаша, которая стояла в центре стола, к ней никто никогда не прикасался. Эта чаша была неимоверной красоты, в драгоценном металле, обязательно украшенная камнями. Это была чаша, посвящена Илье Пророку. Это была чаша для грядущего Мессии. И вот Иисус Христос с учениками выпил 4 чаши, съели пасхального агнца, и когда Иуда покинул тайную вечерю, побежал докладывать первосвященникам, где прячется Христос, Христос взял 5-ю чашу и совершил на ней первую божественную литургию и открыл для нас величайшее таинство Евхаристии. В четверг вечером Святая Церковь нас опять вновь соберет для того, чтобы отслужить самую торжественную, самую, наверное, суровую службу всего года и Великого Поста, службу 12 страстных Евангелий, когда будут воспоминаться все события, связанные со смертью и страданиями Господа и Бога Иисуса Христа. И в завершении этого богослужения, вы помните, мы понесем вожженные огни этой службы 12 страстных Евангелий себе домой, чтобы осветить косяки нашего дома, осветить наши дома этим божественным огнем Христовых страданий, как некогда евреи помазывали косяки кровью Агнца на Пасху, чтобы ангел прошел мимо и не коснулся еврейских домов и не убил там первенцев. Это все будет Великий Четверг, уже вечером, после Божественной Литургии, которая будет совершаться утром, где мы будем причащаться. А Великую Пятницу Святая Церковь установила нам три богослужения. Пятницу утром, в 8 часов утра мы соберемся, чтобы отслужить пасхальные часы, великие царские часы Господни. В первый час Христа схватили и повели на суд Понтийскому Пилату. Первый час, по нашему времени, это 7 час утра. В третий час Христа распяли на кресте. В 6 час это кульминация, середина страданий невинного Бога человека на кресте Господнем. И 9 час – это момент, когда Христос на кресте воскликнув: «Боже мой, для чего ты меня оставил и спустил дух?» Вот эти воспоминания как раз совершаются на службах царских часов. Затем мы вновь соберемся в час уже дня, чтобы вспомнить событие снятия со креста мертвого тела Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа и приготовление Его к погребению. Будет служиться вечерня с выносом плащаницы Спасителя. Плащаница – это особая икона, таких икон только две в церкви. Плащаница Спасителя и плащаница Матери Божией. На иконах все святые, Господь и Матерь Божия, всегда предстают перед нами живыми. На плащаницах Спасителя и Матери Божией перед нами мертвые тела. Плащаница Спасителя восходит к самому страданию Христову, к смерти Его, когда Его обвили той плащаницей, Иосиф Аримафейский. И потом Иисус Христос вышел из этой плащаницы непостижимым образом, и она сохранилась, вы знаете, Туринская плащаница до сих пор живая. Ее исследуют тысячи ученых. Каждые несколько лет совершаются мощнейшие научные конференции по всему миру, связанные с историей этой плащаницы. Кто только не занимается изучением этой плащаницы, но незнато исследует отпечатки тех монет, которые лежали на глазах Христа. Люди, занимающиеся криминалистикой, исследуют раны Христовы. Ученые не могут понять, что произошло, каким образом какое-то излучение на плащанице оставило отпечаток Спасителя, почему кончики этой древней ткани обуглены и создали образ Христа. Люди, занимающиеся археологией, изучают эту плащаницу, что это за древний такой странный материал, Дамаск. Плащаница изучена вдоль и поперек. И раз в несколько лет выносится торжественно там, во Франции, на поклонение людям. Пока еще выносится. Так вот, и образом этой плащаницы является наша плащаница, которая хранится в каждом храме. С древнейших времен это древнейшие богослужения. И вот в час дня мы будем совершать вечернюю с выносом плащаницы Спасителя. А в 5 часов вечера, Великую Пятницу, мы будем совершать утренним щином погребление плащаницы Спасителя и с крестным ходом. А завершится это богослужение предожиданием воскресения Христова, когда мы услышим впервые воскресное чтение и воскресное пророчество о том, что Христос завтра воскреснет. Великая суббота, в субботу утром служится особая литургия Великой субботы, по красоте, наверное, самая красивая. Но в это время людям некогда, все готовятся к Пасхе, поэтому храмы, к сожалению, полупустые. И уже затем после службы разойдемся по домам для того, чтобы встретить светлое Христово воскресение, Пасху Господне, которое будет совершаться в полночь субботы на воскресенье. В нашем храме будет совершаться две литургии. Ночью в 12 часов ночи и утром поздняя литургия в 8 часов 30 минут утра. Вот, братья и сестры, какие события вспоминают люди в этот период. В это время благочестивые христиане стараются взять какой-то отпуск, отгулы до Страстную Седмицу. Те, кто не могут, хотя бы стараются с четверга уже не работать, по крайней мере, ни на дачах, ни по дому. Уже после пятницы стараются никаких больших дел не предпринимать, только уборки, готовка, подготовка к Пасхе. Поэтому, братья и сестры, я вам вас призываю, те, кто с первого дня, как великий воин, пронес вот этот пост своей души, давайте еще продержимся неделю. Те, кто только пришел к посту, давайте хотя бы Страстную Седмицу попостимся, чтобы встретить Пасху Господню. Те, кто и этого не может, но хотя бы давайте на службы походим, чтобы ощутить эту Пасху Господню. А то потом люди говорят, вот был на Пасхе, ничего не почувствовал, Христос воскрес, Христос воскрес. Так ничего не почувствовал, потому что ты же не готовился. Как ты можешь что-то почувствовать, если ты, у тебя сердце как камень от этой суеты мирской? Вот для этого и служит богослужение, чтобы разбить этот камень, чтобы человек наконец ощутил дыхание божественное, чтобы увидел, что Господь нас призывает не к земному царству, а к Царству Небесному. Аминь.